Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Итак, вопрос, который мы прошли некоторую часть, но мы не закончили полностью, так бегло нам нужно было заканчивать, это вопрос духовность и интимные отношения. Можно сказать, есть ли девиз или принцип, который выводит Павел из этой главы, он говорит, что каждый поступает достойно, согласно своему положению, призванию и дарованию. В этой главе, в 7, 1, 9 стихе, он говорит о браке. Как духовный человек должен себя вести в браке? Потом с 10 по 16 стих он говорит, а что если в браке одна сторона неверующая? Как духовный должен поступать? Потом 17-28 стих он говорит о том, что каждый поступай, как Бог ему определил, в том звании, как Господь призвал. И, наконец, 29-40 стих, он как бы подытаживает это все. Вы находитесь в браке, отношения, служение, ваша жизнь течет, но все это делайте достойно, согласно званию, призванию, но при этом помните, что время коротко приближается к пришествию. Поэтому, с одной стороны, он говорит, живите жизнь, как Бог ее дает. Есть много у нас влечений, много у нас способностей. И есть точка зрения, что все это надо подавить. Есть другая точка зрения, что во всем этом, что Бог нам дал, мы можем прославлять Бога. Его мудрость и сила проявляется в этом. И когда мы делаем это, при этом должен быть здоровый баланс. Мы не должны забывать при этом, что время коротко. Господь скоро придет. Вот, собственно, об этом. Давайте я напомню основные положения, которые мы прошли. Начинается его рассуждение с текста. Вот посмотрите на текст. Это очень важная часть. О чем вы мне писали, это хорошо человеку не касаться женщины. Мы не знаем до конца. Я очень коротко повторю. Мы не знаем до конца, что коринфяне писали Павлу. Мы не можем до конца понимать, что конкретно они говорили. Но мы можем предположить, что они обсуждали какую-то форму духовности, связанную в отношениях между мужчиной и женщиной. И Павел начинает говорить, что хорошо человеку не касаться женщины. И мы в прошлый раз говорили, кому хорошо. Ну, Бог вначале говорил, что нехорошо быть человеку одному. Сотворим достойно, а теперь им вместе хорошо. Теперь Павел говорит, что нехорошо. Что-то здесь не то. Кому хорошо? И мы рассуждали, что, скорее всего, Павел повторяет точку зрения коринфян. Как бы теоретически соглашается с ними, но при этом, но мы не находимся в вакууме. Жизнь течет. Бог определенные влечения дал одному такое, другому другое. Здесь он обращает внимание, но я с вами согласен, однако, во избежание блуда, каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Обратите внимание, что Павел здесь говорит, что духовность, она не заключается в геройстве, когда человек может жить противоестественно, как бы преодолевая влечение, доказать, никто не может, а я могу. Такого рода геройство было в истории христианства, а оно плачевно закончилось. Павел говорит, влечение, которое Бог в нас заложил. Мы приходим в возраст, у нас появляется влечение друг к другу, влечение создать семью, влечение к браку. Если такое влечение есть, Павел говорит, что оно настолько сильное, что если оно не получит должного разрешения, не достигнет определенного формы выражения, который Бог предназначен, оно обязательным образом закончится развратом. Это не просто шутки. Павел говорит, но во избежание блуда, он рассматривает, что если мы не пойдем путем Богом предназначенным, мы обязательно закончим в разврате. Поэтому он говорит, каждый имеет своего мужа и свою жену. И здесь он как бы подсекает многие те формы духовности, когда люди побеждали себя. Некоторые пальцы себе обрубывали, истязали себя, чтобы показать, что они настолько верны Богу, что они могут преодолеть здесь. Павел говорит, не надо этого делать. Духовный человек понимает, что Бог вложил это, и есть ему разрешение, и это разрешение в браке. Далее он говорит, те, которые вступили в брак, должны понимать, что брак накладывает определенные обязательства на тех, которые вступают в брак. И духовный человек – это не тот, который вступает в брак, а потом начинает выдумывать какие-то странные формы духовности. Он вступает в брак с определенной целью, определенные отношения между мужем и женой, чтобы была семья, были дети, и особенно, чтобы создать эту новую семью, особые отношения между мужем и женой, которые Богом благословены. И здесь интересная тема касается. Муж оказывает должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж, не властен над своим телом, но жена. Он обращает внимание на очень важные аспекты супружеской жизни. Мы в прошлый раз рассуждали, что тела теперь наши, но когда мы вступаем в брак, это как книга, которую нам дали в долг, которую мы обязаны хранить в том виде, как ее нам дали. И всякие надписи, заметки мы не должны на ней, она не наша. В каком виде сохранять эту книгу? Зависит от того, кому она принадлежит. Поэтому вопрос решается очень просто. Это не мое тело. Со стороны мы можем сказать, что книга не в том виде содержится. Но в каком виде она должна содержаться, это определяет жена, как муж должен выглядеть, какой он должен быть. И муж, который определяет, какая должна быть жена, они между собой договариваются, какая эта книга должна быть. И что можно, а что нельзя. Павел говорит, что это очень важный аспект. И он говорит, не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию на время для упражнения посте и молитвы? И опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Мы в прошлый раз говорили, вот это уклонение любого рода манипуляций в этой сфере, она опасна. Она сравнима с грехом колдовства. Почему? Потому что все заканчивается тем, что одна сторона, которая манипулирует, а она толкает другую сторону, ставит ее в уязвимое положение, при котором этот человек уязвим для сатаны. Здесь же хотелось бы заметить, интересный вопрос, я его пропустил в прошлый раз. Молодым людям хочу обратить внимание. Люди, которые еще не вступили в брак. Одна из причин, почему интимная связь не одобряется, запрещается, почему это грех и всячески ее нужно избегать до брака, как раз заключается вот в этом. Молодые люди, которые вступают в интимные отношения до брака, они выпускают того джина, которого они не смогут контролировать. В браке это все находит свое выражение, благословение. Но когда эти отношения начинаются вне брака, и это особенно, это случайное что-то, это мимолетное что-то, за которым не стоит благословение Божие, не стоит расположение, нет союза, нет отношений, то эти люди обязательным образом подставляют себя сатане. Они поставляют большущую опасность. Поэтому-то одно из правил, если он в браке людям говорит, смотрите, это очень опасно. Те, которые до брака позволяют себе отношения, они открывают ту дверь, которую они не смогут закрыть. Они вторгаются в мир, для которого они не готовы. Этот мир, который может их уничтожить. Влечение, которое Бог заложил в человеке, который находит благословение и разрешение должное в браке, это влечение может молодых людей уничтожить. У нас был одной молодой человек, которому мы наставляли, не проводите время слишком много вместе до брака. Они говорят, а ничего, они поехали туда, к родственникам, туда поехали, туда, а мы договорились, как мы будем себя вести. Это не так все просто. Здесь договоры не помогают. Люди, которые со своими братьями говорим, мы знаем, о чем мы говорим. Держитесь подальше, блюдите свою чистоту. Откроете дверь, не сможете закрыть, потеряете благословение. Поэтому обратите внимание, молодые люди, которые еще не в браке, если для тех, которые в браке, здесь оговаривается, насколько это серьезно, обходите эту дверь, ждите времени, когда Господь скажет, можно открыть, чтобы это было благословением для вас, для церкви, для ваших родственников, это очень серьезно. Я думаю, эта тема понятна. И здесь, ну, что сказать, как духовный поступает? Это не герой, который делает что-то, что другой не может делать. Он вступает в брак, понимая, что брак значит, какие обязанности на него накладывают, и он поступает достойно в пределах того, что на него Бог накладывает в браке. Те герои, которые вступают в брак, а потом доказывают друг другу, какие они крепкие, как они могут себя дисциплинировать, эти герои – это безумцы, а не герои. Никакая это не духовность. Манипуляция в этой сфере, неважно, какой бы ни был мотив, не оправдана. Это грех. Имейте в виду, это настолько серьезно, что если возникает духовная проблема, пост и молитва возникают. Павел говорит, это должно быть по согласию. Нет согласия. Не уклоняйтесь. Более подробно мы можем говорить, когда мы будем говорить семейные какие-то темы, с женатыми людьми. Но я думаю, сам принцип, он понятен без того, чтобы мы детали уточняли. Мы можем, следующий вопрос, мы будем говорить о духовности и свободе. Потому что у каждого из нас есть свобода выбора. Можно этот текст проигнорировать. Можно его перевернуть так, что от него ничего не останется. Но человек, который не духовный, наподобие Коринфян, он будет игнорировать это, будет выдумывать в форме духовности, которые явно ему не помогут ни его семье. Человек духовный обратит внимание, если Павел, апостол, которому, через которого Слово Божие было утверждено, говорить об этих вопросах, во избежание вступайте в брак, и в браке ведите себя достойно, с уважением. Если он духовный, обратит внимание и примет к сердцу. Человек, который бунтарским характером, скажет, ха, тоже мне. Навлекет беду на себя, на свою семью, на своих детей. Все очень просто. Духовные люди, а они бы этого не сделали. Духовные люди находят пути. Каким образом? Каким образом жить так, чтобы то, что в мире, оно называется чем-то таким постыдным, чтобы оно стало актом благословения Божьего, чтобы это была радость для Бога, для семьи, чтобы отношения между мужем и женой настолько скреплены благословением Божьим, что во всем, что Бог нам дал, мы можем прославлять Бога или мы можем Его бесславить. Если должным образом мы перед Богом ходим и перед другим, то все, что Бог вложил в нас, оно может быть формой выражения благословения Божьего и премудрости Божьей. Посмотрите, первое, что говорит, теперь Павел рассматривает следующее. Как духовный поступает в отношениях, когда одна сторона неверующая? Значит, если сторона неверующая, а другая верующая, здесь явно речь идет о начале христианства. Кто-то покаялся. В семье здесь не речь идет о том, что люди, двое верующий человек выходит замуж или женится на неверующих. Здесь не об этом речь. Если Господь допустил, что эти люди вступили в брак, и только после этого они пришли к Господу, кто-то из них, вот этот брак нужно сохранить, Павел говорит. Но первое он делает, какой ступень, что вступивший в брак, не я повелеваю, но Господь, жене не разводиться с мужем. Это первое положение, что развод вообще ни под каким предлогом для духовного человека не должен быть выбором. Поэтому верующие люди должны все трещины сразу заделывать в браке. Появляется трещина, ее заделать, пока она не станет пропастью. Потому что нет выбора. Ну не получится, разведусь, другую заведу. Нет этого у нас выбора в верующих людях. Почему это так? Если мы возьмем Ветхий Завет, вы обратите внимание, что в Ветхом Завете были определенные условия, при которых можно было развестись. Помните, когда пришли фарисеи, и Христу говорят, по всякой ли причине можно разводиться с женой своей? Как бы запутать Христа. Потому что Моисей повелел разводиться, давать разводное письмо. А Христос интересным образом реагирует. Посмотрите. Он говорит, Моисей позволил вам развод по вашему жестокосердию, но от начала это акт не было. То есть, когда пришел закон, Моисей дает закон людям, которые жили по-другому. И в то время женщинами торговали просто как, не знаю, как рабы, как вещь. Поэтому вопрос о разводном письме вообще не стоял еще в то время. Но если поставить слишком высокую планку, что теперь женился только одна жена и развестись невозможно, Моисей посмотрел на людей, с которых имеет дело, и он нашел, что это слишком высокая планка. Люди не смогут это, они слишком жестокие еще. И Моисей понизил эту планку. Разрешил разводиться при определенных условиях. Обратите внимание, что Бог видел, когда Моисей, Господь это видел, что когда Моисей разрешал, но Бог не стал наказывать Моисея. Он согласился с Моисеем. Я когда думаю об этом, как удивительно нас Господь. Дал закон, его слуга понижает требования. И Господь, хорошо, Моисей, некоторое время я потерплю это. Но когда приходит Господь Иисус Христос, Он обращает внимание, от начала так не было. И вот то, что было от начала, что было до закона, оно берет верх или прецедент, или это становится правилом. Вот вначале, как Бог замыслил, так должно быть. И закон, который пришел позже, он ничего не отменяет. От начала так не было. От начала Бог задумал брак, который никто не имеет права разрушать. И одна из причин, можно много говорить, почему брак, разрушение, развод – это грех, потому что, помните, есть такое выражение, мужчину и женщину сотворил их, по образу Божию сотворил их. Когда был один человек, Бог его разделил на двоих, из него получила мужчина и женщина, вместе они составляют одно. И что интересно, что образ Божий представляет не просто мужчина или женщина. Но мужчина и женщина, муж и жена вместе, и Господь среди ними, это как Троица. И как раз мужчина и женщина должным образом ближе всего представляет нам виденный образ, символ того, кто есть Бог. Может, мы до конца не понимаем, нам кажется, что-то есть более глубокое, но как раз эта ячейка ближе всего вместе мужчина и женщина, муж и жена. Когда они разводятся, они разрушают образ Божий, который они призваны представлять людям, семье, детям, кому угодно. И это одна самая главная часть, проблема развода именно в этом, что разрушается сознательно образ, который эти люди обязаны представлять. И мы могли бы много еще по этому говорить, но я не буду идти так далеко, только одну только мыслями. Дальше он говорит, что если разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. Речь идет о том, что если люди по ошибке вступили в брак, и они открыли, что они не созданы для этого, у них нет влечения к брачной жизни, к браку. Если это оба, они могут отдельно жить, но никогда не жениться. Если они открыли, опять они должны примириться жить вместе. Но по логике вещей, что если одна из сторон сделала такое открытие, здесь возникает проблема о том, а что будет делать с другой стороной, которая находит, что он или она созданы для брака. По логике вещей, если возникает такая редкая ситуация, при которой один из них находит, что он не способен жить брачной жизни, он не должен мучить другую сторону. По логике вещей, наверное, возможен брак повторный, но в Господе. Далее Павел говорит... Впрочем, не я говорю, но Господь, если брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее, жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Павел здесь переходит к другой стороне, если одна неверующая, другая верующая. И такое впечатление, что коринфяне предполагали, что если одна неверующая сторона, а это надо из этого брака уходить, иначе будет оскверниться верующая сторона. Но Павел обращает внимание на другой принцип. И в прошлый раз мы об этом говорили. И он говорит, святость сильнее нечестия. Хотя мы посмотрим по Ветхому Завету, не прикасайся, не прикасайся, осквернишься. Мы приходим в Новый Завет, и такое впечатление, что Павел говорит, нет, святость сильнее нечестия, не оскверниться. Наоборот, если это верующая жена и верующий муж, она освящает вторую неверующую часть. Иначе дети были ваши нечисты. Более того, дети в этом браке становятся святыми. Мы в прошлый раз об этом говорили. Прежде всего, они святые в том, что они отделяются. Они слышат о Господе, они знают о страхе Божьем, они многое узнают, это другие дети. Это не те дети, которые на улице растут. Это не те дети, которые живут в неверующей семье. Это святые дети. Кстати, интересно, я недавно прочитал, буквально 2 дня назад на интернете статью, что католическая церковь, точнее новый папа, теперешний, отменил давнюю-давнюю доктрину о детях. А доктрина гласилась так, особенно ее ясно выразил Августин. В 4 веке он представлял католическую церковь, это был самый известный богослов того времени. Понятие было такое, дети некрещенные, если они умирают, они идут прямо в ад. И поэтому родители стали крестить как можно раньше. Стали младенцев крестить 8 дней, сколько там. Как только можно было это сделать. На протяжении времени католическая церковь придерживалась этого догмата. Там были уточнения, что этот ребенок находится как бы на границе между адом и раем и многое другое. Вот буквально эти дни папа наконец издал такой эдикт, они рассуждали, что дети, которые умирают в младенческом возрасте, идут к Господу. И как вам кажется, почему они идут к Господу? Кто-то может объяснить это? Почему младенцы, которые умирают, даже если они неверующие, особенно с верующей семьи, почему они к Господу идут? Они не веровали, они не каялись, они не крестились. Почему они к Господу идут? Господь за них пострадал. То есть Господь умер за всех, грех искуплен всего мира. Только человек, который доходит до возраста принятия решения, если он отвергает его, он несет ответственность. Но пока он не отверг его, жертва Христа работает как бы автоматически. Так же, как грех Адама поражает нас, мы спрашиваем или нет, он поражает не младенцев, а взрослых. Точно таким же образом, мы в Римлянам об этом будем говорить, точно так же, как через одного все стали виновны, так через другого оправдание всем. Тоже принцип срабатывает. Так вот, мы в это давно верили, в наших баптистских церквах, а вот католики только вот буквально этими днями согласились. Ну, слава Богу. Кстати, интересно, задавал пресвитерианскому служителю еще в Канаде я был, пресвитерианские служители, а пресвитерианская церковь, она ближе, можно сказать, на кальвинистского толка. Если вкратце, когда верить, что есть группа предопределенных к спасению, и есть другая группа, которая не предопределена к спасению, она пойдет совершенно в другое место. И я спрашивал у нее интересный вопрос. Тот же самый вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, что с младенцами будет, которые не предопределенные к спасению? Куда они пойдут? Ну ладно, с взрослыми, кто без греха. Младенец куда? И он с большим трудом, он не смог ответить. У нас нет ясного ответа. Если он не предопределен, он пойдет в ад. Чувствуете, какая проблема здесь возникает? Младенец попадет в ад. За что? За то, что он потомок Адама. Но он-то здесь при чем? Представьте себе эту доктрину. Это одно из разветвлений, почему учение, на котором мы выросли, Господь умер за всех. Всем прощено. Господь любит всех. И младенцы умирающие, они идут к Господу. На основании жертвы Иисуса Христа. И мне нравится эта доктрина. Я давно в нее верю. Кстати, как вам кажется, братья и сестры, откуда Павел взял это? Что святость сильнее нечестия. Видите, это следует. Не будет так. Верующий осквернится неверующим. Будет наоборот. Неверующий осветится верующим. Откуда Павел это взял? Откуда это? Он просто сказал, как Павел? Или он что-то использовал здесь? Вы свет миру. Свет сильнее тьмы. А помните, был истинный свет. И свет во тьме светит, и что дальше? И тьма не объяла его. Был истинный свет. Во Христе явился свет Божий. Это нам, как родители детям говорят, туда не ходи. Но когда Господь явился в святости своей, его свет был настолько сильный, говорит, и свет во тьме светит. И тьма не объяла его, и смерти невозможно было его удержать. Поэтому Господь Иисус ходил, прикасался к мертвым, прокаженным, и ничто на него не действовало, потому что Царство Божие приблизилось. Как раз Евангелие есть отправная точка. С точки зрения Евангелия он и рассуждает, что верующая сторона, которая приняла Господа Иисуса Христа, вступила в духовный мир и стала причастником естества Христова. Христос сильнее, святость сильнее. Верующая сторона освящает. Это не значит, что верующий человек должен ходить искать на свою голову проблем. Это совершенно не значит. Но если он оказался в этих условиях, Павел говорит, духовный человек должен думать о Евангелии и понимать, что свет, который в нем, сильнее. И если Бог его пробудил в этих обстоятельствах, значит, Бог имеет цель. И духовный человек должен искать пути, как осуществить эту цель. Возможно, единственное обстоятельство, которых этот неверующий муж и неверующая жена будет слышать Евангелие, это как раз, когда его супруг будет говорить. И, наверное, есть такие браки, который Господь пробуждает одного из них. Наверное, это единственный путь достучаться. Поэтому духовный человек начинает рассуждать об этом, становится на положении откровения Евангелия, силы и действует, и ищет пути исполнения воли Божьей. Видите, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? В конечном итоге этот человек не должен просто бежать от обстоятельств, а искать пути, каким образом провозгласить Евангелие в этих конкретных обстоятельствах, а не просто изменить обстоятельства, чтобы быть в правильном положении. Кровь Иисуса Христа нас от всякого греха. То есть верующая сторона имеет поддержку от Господа, потому что очищение это не просто крови Господа Иисуса Христа, которое однажды было, когда мы каемся. Очищение или действие крови, оно постоянно действующее в жизни верующего. И поэтому вот это действие крови, оно постоянно действует на верующую сторону, чтобы сохранить силу в нем, сохранить в нем способность влиять на тьму. Опять-таки, это не в том случае, когда мы ищем на свою голову проблему. Я имею в виду что? Вот, например, в Канаде у меня подошли две сестры и говорят, Петр, нам Бог открыл, что мы должны наступать на всякую вражью силу. Я говорю, и что дальше? Давай мы боим, у нас есть, мы вот ходили в психиатрическую больницу, там есть много одержимых. И давай мы будем туда ходить и будем бесов изгонять. Я сказал женщине, я не нахожу, что у меня, я могу обратить слово, а есть у меня дар проповедника, учителя. Я могу объяснить, но это не мой дар ходить бесов изгонять. Поэтому я туда не пойду. Я не чувствую призвания, Господь меня не посылает туда это делать. Поэтому вам не советую туда ходить. Вы не готовы к этому, у вас нет к этому дара. Поэтому то, что вы придумали, у вас закончится это бедой. Но они такие пошли. А одна из них, я помню, не знаю, Как это одно с другим связано, я не знаю. Но во всяком случае, одна из них что-то там с ребенком начала, не корми его, с балкона его брось. Такие начались у нее дела в ее жизни. Другая какие-то камни стала собирать с пляжа, заложила всю квартиру камнями. Я не знаю, как это все объяснить. И когда я спросил, зачем тебе эти камни, Господь мне еще не открыл. Поэтому я убежден, что святость сильнее нечестия, но человек святой не должен искать на свою голову или искать специально змей и показывать, что если его змея укусит, а он останется жив. Павел не искал змею, которая укусила его, которая из этого хвороста вылезла. Это произошло. И когда это произошло, Господь действовал. Но человек не должен искать специально, чтобы испытывать Господа. Следующий отдел, где здесь говорит, но каждый поступай так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Посмотрите, из брака, отношений в браке и в том, что не надо разводиться, духовный человек не разводится. Духовный человек не просто бежит, как бы остаться чистым. Духовный человек, если оказался в этих обстоятельствах, он ищет, каким образом исполнить волю Господню в обстоятельствах, которые Бог его поместил. Но потом дальше Павел как бы расширяет этот принцип. Говорит, только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так повелевая по всем церквам. Призван ли кто обрезанный, не скрывайся. Призван ли кто не обрезанный, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, которым призван. Причем здесь обрезание сейчас? Он говорил о браке, говорил, и вы видите, он позже опять о браке будет говорить. То есть мы должны предполагать, что Павел не забыл, о чем он говорит. То есть вот это обрезание, оно имеет отношение к браку. Оно имеет отношение какое? Смотрите, я почему это спрашиваю? Мне проще объяснить, как я вижу. Но когда вы читаете в Священном Писании эти вещи, вы видите, автор говорит одно, говорит, а потом как будто о чем-то другом. А потом опять возвращается к первому. Мы должны предполагать, что он что-то хочет сказать, и оно имеет взаимосвязь. Мы не должны предполагать, что Павел, у него провалы в логике. Он говорил об одном, поговорил о другом, а опять вернулся к первому. То есть оно имеет какое-то отношение. Мы должны увидеть эту взаимосвязь. Поэтому каждый раз, не только этот текст, когда вы видите какую-то невзаимосвязанность, ищите, значит, ее просто не видно, она должна быть. Такое впечатление, что лжеучителя, они как-то хитро ввели вот этот подход, что значит, если у тебя такая нужда, иди в храм. А если тебе влечение есть, то зачем тебе, ну, пока что ты такой слабый? Не вступай в брак. А если ты женился, ты можешь доказать, что ты сильный, если ты будешь вести себя противоестественно. А третий говорит, вот ты женатый, да? У тебя семья есть, ну, у тебя же неверующая часть. Оставь, ты осквернишься. То есть каждый раз происходит что? Что ты будешь угодный Богу только тогда, когда ты выйдешь из обстоятельств, в которых ты находишься. Если ты будешь кем-то другим, тогда ты будешь угоден. Отсюда, если перейти на простые вещи, ну, например, говорят, ну что, вот если бы я, как я вот заметил, вот если бы я мог петь, как эта сестра, ну это совсем другое дело. А вот если бы я мог проповедовать, как он проповедует. А вот если бы не он был регентом, а я, то есть каждый раз появляется, что то обстоятельства, в которых я сейчас нахожу, они недостаточны. Если их поменять, вот тогда я буду угоден Богу. Вот есть у меня влечение, а я буду противоестественно. Вот я уже в браке, а я разведусь. И здесь смотрите как. Призван ли кто обрезан, не скрывайся. Призван ли кто не обрезан, не обрезывайся. Появились люди, которые говорят, все у вас есть, но у вас обрезания нет, все, вы не угодны Богу. Вот когда вы обрежетесь, ух, тогда уж совсем другая жизнь будет. И наоборот. Скажут, вы какие слабые, вы неправильно понимаете. Сейчас дьявол умудрился людей убедить настолько, что мы вспоминали это. Я не думал, что я доживу до этого времени. В свое время, когда я был молодым человеком, я не знал, что это слово значит. Я даже не знал, что имелось в виду там Содом и Гоморра. Вот. Я не понимал этого. Я помню, когда я старшего братья говорит, выведи, мы познаем их. Что они хотели? Послушать, что они им расскажут, лекции прочитай. Он ухмыльнулся, он не стал объяснять. А сейчас мы слышим, что происходит. Ему вдруг бес убеждает его, вот ты мужчина. Ну вот ты открыл себе, что ты женщина. Ты будешь по-настоящему счастлив, когда ты будешь женщиной. Одеваться как женщина. И многое другое будет, как у женщины. Уж тогда у тебя жизнь будет совершенно другая. И другая часть людей слезы проливает. Человек этот открыл в себе женщину, а он мужчина. Какой он несчастный. И статистика показывает, что когда люди проходят этот путь, это несчастные, разбитые люди, которые не находят удовлетворения. И очень сильные порывы к самоубийству и прочему, прочему, прочему. Вот этот принцип лжеучителей, что ты будешь угодный только тогда, когда ты будешь кем-то другим. Он опасен и деструктивен. Поэтому Павел говорит, ты обрезан? Оставайся и стыдись. Ты можешь Господу среди девятом. Ты не обрезан, не надо оно тебе. Все в исполнении заповедей Божьей. За любым символом стоит заповедь. Смотри в суть, в корень, что от тебя Господь требует. И не смущайся. И дальше он говорит, если ты рабом ли ты призван, не смущайся. Но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Смотри, как интересно Павел здесь говорит. Он обращается к людям, которые были, это был рабовладельческий строй. Людей покупали, продавали. Мы знаем немножко из книг об этом времени. И когда люди уверовали, начинается христианство. Я помню, в Советском Союзе вот эти тексты использовали очень сильно против христианства атеисты советские. И говорили, христианство, почему оно развилось? Потому что оно было выгодно работорговцам. Оно помогало угнетать массы народные. Так они объясняли. И один из текстов приводили подобные тексты. То есть Господь говорит, Павел дальше объясняет, что если кто-то находится в состоянии, он раб, у него есть Господин, мог бы Господь его освободить? А Павел говорит, не смущайся. Духовный человек должен понимать, что если Бог тебя пробудил рабом, то у Бога есть тебя задача. В том положении ты можешь влиять на своего хозяина. Есть определенные люди, на которых ты можешь влиять. У Господа есть задача для тебя. Духовный человек должен понимать, что если я нахожусь в этом положении, именно в этом положении я могу прославить Господа. И не надо ценой свободу достигал путем бесчинства. Те рабы, которые начинали бесчинство, чем это заканчивалось? Кровью, несчастьем. Но дальше говорит, но если Господь открывает тебе дверь к свободе от рабства, воспользуйся. Не открывает, продолжай служить. Потому что достаточно тебе достоинства в тех обстоятельствах, в которых ты находишься. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный призванный свободный, есть раб Христов. Говорит, духовный думает о том, что теперь он принадлежит Господу. Хотя он находится в рабской зависимости, но он свободен Господа, он и раб Господен. Если он там, он не потому, что хозяин имеет над ним власть, не потому, что система такая, но потому, что Господь нашел его нужным в это конкретное время, призвать его именно в этих обстоятельствах, потому что Бог имел в виду какое-то слово, какое-то дело совершить в обстоятельствах, которые доступны только этому рабу. И мы знаем, что многие рабы, которые были украшением, учения Христова, они достигли сердца своих господ. И многие богатые, влиятельные люди принимали христианство. И в церкви потом собирались и богатые, и бедные, и рабы, и свободные. Потому что Господь предназначил этим людям конкретную задачу и эти обстоятельства. И Павел говорит, для каждого человека, а в обстоятельствах, которые находят, ты в браке, вне брака, женатый, не женатый, обрезанный, не обрезанный, что угодно. Поешь, не поешь, проповедуешь, не проповедуешь, регентуешь или нет. В тех обстоятельствах, в пределах своего дара. У тебя достаточно достоинства быть угодным Богу. Духовный человек рассуждает об этом и использует все возможности тех обстоятельств, которые есть. Пока раб, используй это. Освободишься, будут другие возможности. В конечном итоге, братья и сестры, мы не отвечаем за весь мир. Мы не можем сделать то, что не под нашим контролем. Мы не можем людей поменять. Иногда люди увлекаются, хотят всех поменять. Не надо. Единственное, над кем мы имеем контроль какой-то, это над самим собой. Мы отвечаем только за небольшой круг, который нам подвластен, который Господь позволяет нам соприкоснуться. В пределах того, что Бог нам дал, надо достойно служить. А когда Бог откроет большую дверь, будем тогда другое. Но не надо себя казнить тем, что я буду в других обстоятельствах, я буду более угоден Богу. И говорит, вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеком. В каком звании кто призван, братья, том каждый и оставайся пред Богом. Вот здесь, кстати, интересно, вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеком. Здесь интересно, как-то связь как бы утеряна. Я рассуждал об этом, вы сейчас выскажете, что это может значить. Что Павел говорит, что духовный рассуждает, что теперь он куплен Господом. Ну, если надо бы, была традиция, как это рабов покупали, я думаю, у нас времени не будет на это. Но хочу обратить внимание вот на какую часть. Что вы куплены, не делайся рабами человеком. Духовный человек рассуждает, что Господь его купил. Он Господен и свободный, и раб. И то, что где он находится не потому, что его заставили, не потому, что обстоятельства, не потому, что система, а потому, что Бог усмотрел его в этих обстоятельствах призвать. Он для него имеет задачу. Когда он думает о Господе, он и раб Господен, и свободен. Но когда он начинает мыслить по-человечески, начинает освобождаться путем небожьим, Бог закрыл эту дверь, а он освобождается, он начинает входить в человеческую систему, он себя порабощает принципом человеческим. Он обязательным образом от кого-то зависит. Духовный человек думает, что он Господен. И обстоятельства, которые у него есть, он не жалует, он не скулит, он не взывает особенно, измени Господи. Он говорит, Господи, помоги в обстоятельствах, в которых я нахожусь. С этими вредными людьми, которые меня окружают. Наверное, ты знал, что они такие вредные, но ты меня поместил туда. Открой мне глаза, как я могу им послужить? Духовный рассуждает таким образом. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся пред Богом. По сути, Павел говорит, что в том, как мы есть, как Бог нас создал, способности, которые Он нам дал, обстоятельства, которые послал, вполне достаточно, чтобы мы были угодны и прославляли имя Божье, чтобы мы поступали духовно в тех обстоятельствах, которые есть. Выход не в том, чтобы обстоятельства поменять, но искать пути, как быть угодным Богу, прославлять Его в тех обстоятельствах, которые Бог нам послал. Об этом, собственно, речь. Духовный как раз об этом переживает. А тот, который не духовный, а плотской, он все время жалуется на обстоятельства. У него все время кто-то виноват. Все время начальник, сосед, жена, муж, дети. Все время кто-то виноват. Он никогда не доволен. Духовный, воспринимая, как оно есть, и ищет пути исполнения воли Божьей. Дальше. Здесь он говорит, относительно девства я не имею повеления Господня. Я даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода, остался без жены, не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но такими будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Здесь интересный момент, мне не будет время подробно разбирать, здесь мысль такая. Относительно девства я не имею повеления Господня. Есть разные точки зрения о том, выдавать свою дочь замуж или не выдавать. Потом было толкование такое, были какие-то странные, но это было в истории христианства, когда люди верующие жили в одном доме. У них была какая-то миссия своя. И они жили как брат и сестра. И они гордились тем, или считали, не достигли, что они настолько себя контролировали, что они сохранили эти отношения. И сестра, которая жила в этих отношениях, она называлась девственницей этого конкретного брата. Это закончилось бедой через некоторое время, и церковь отвергла эти отношения. Были и другие, которые вступали в брак, но определенным образом ограничили себя. И Павел говорит и об этом, что если ты дал обет, а понял, что ты не туда зашел, женись. Живите как семья, не надо выдумывать. И еще одна точка зрения, к которой я больше склонен, здесь в оригинальном тексте очень сложный, как богословие замечает, очень сложный текст. И если коротко, я не думаю, что нам нужно подробно, не так уж важно, что это значит. Такое впечатление, что особенно в первые века девство имеется в виду обет, когда мужчины или женщины, братья и сестры посвящали себя Господу, и они давали обет не вступать в брак, но служить Господу. Поэтому те, у которых был это дарование, Писание говорит, что есть от природы рождение, есть те, которые согласились для Господа. Если у них есть дарование этого, они должны были бы делать. Но некоторые по ошибке это делали, а потом мучили, а что теперь дальше делать? И Павел говорит, если ты тверд в своем решении, ты готов, это похвально, что ты избрал этот путь. Но если ты понимаешь, что это не твое, не смущайся. Признай реальность, женись, выходи замуж, стройте отношения. Не бойтесь, что вы дали обет, а теперь вы не знаете, как выбраться. Это лучше, когда мы осознали, кто вы есть, и вступаете на путь, который Бог предназначил. Но с другой стороны, Павел говорит о том, что ну, если ты тверд в своем решении, продолжай. Кто-то женатый угодит Богу. Если ты не женатый, ты тоже угоден Богу. Кто-то создан, чтобы создавать семью. В этих обстоятельствах ты можешь прославлять Бога. Если ты не создан для семьи, Господь тебя будет использовать для другого. И если не идти в подробности, скорее всего, я согласен с таким толкованием. И заканчивает Павел следующим. «Я говорю вам, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующим, ибо приходит образ мира сего». Меня особенно в этом абзаце значит, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. Это что значит? В общем-то, наверное, простая здесь мысль, что отношения между мужем и женой правильные, и служение, которое не женится, отношения у кого-то семья есть, неверующий муж или жена, воспитание детей и много есть других вопросов, которые в семье и вообще жизни, которые иногда поглощают нас. И по сути Павел говорит, все это вы делаете, как духовные люди, но при этом помните, что время осталось немного. Господь скоро придет. И вот балансировать свои обязанности в семье, в обществе, на работе, в церкви, балансировать их с пониманием того, что время совсем немного осталось. Я когда-то вам рассказывал пример, мне он понятен, для меня стало понятно, что когда я был в Одессе после Канады нескольких лет, и когда мне послали покупать салфетки на базаре, и когда я стоял в этой очереди, и когда я стоял первый, а когда-то передо мной стоял другой, и когда мне надо было покупать, вдруг появилась целая куча родственников, человек 10. И у меня впереди опять 10 человек, и я самый крайний в очереди. И я стал возмущаться, по сути, как внутренний плач, возмущение. И я уже хотел было поругаться с ними. А потом мне, как внутренний мой человек, или кто-то говорит, а что ты возмущаешься? Оно тебе надо. Еще 2 дня, у тебя билет в кармане. Поедешь в Канаду, там не надо стоять в очереди. О чем переживай? Потерпи, еще 2 дня. И так все успокоилось. Мне стало легче, я все равно эти салфетки не купил. Прошел дальше, а в другом месте продавали без очереди. Вот это как раз об этом. Отношения с мужем, женой, с детьми, со всем. У нас только головной боли. Говорит, вы это делаете, но при этом помните, совсем немножко еще. Поэтому плачущие, вы плачете, у вас есть проблемы, но помните, еще немножко, вам не надо будет плакать. Господь отрет всякую слезу. Вот это осознание, что Господь близко, должно облегчать наше участие, наши трудности. Наверное, об этом здесь Павел говорит простую мысль, что должен быть здоровый баланс между нашими обязанностями, трудом нашим, служением и тем пониманием, что Господне пришествие очень-очень скоро. И еще, здесь понятно, о чем он говорит, а он объясняет своей точки зрения. Обратите у Павла. Павел стоял на позиции, что лучше быть неженатым. Но при этом, смотрите, в отличие от нас, когда я считаю их правильно, я считаю всех остальных выстроить, что все так делали, как я, тогда будет правильно. А откуда у нас ментальность, наверное, Советского Союза, что мы все должны быть как с инкубатора? Все одинаковые. Дома были одинаковые, понятия одинаковые, все одинаковые. У Павла, который говорит, у него понятие, что лучше не жениться, больше послужить Господу. Он говорит, ну одного одно дарование, а другое другое. Он говорит, а я служу Господу, и я желаю, чтобы другие. Но я осознаю, что у других другое призвание, другое понимание. Пусть они служат по-другому. Он не настаивает, он объясняет. Это очень хороший привет для подражания. И, наконец, обратите внимание, мы будем заканчивать. 35 стих, я не буду долго говорить. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Вот этот текст, он озадачил многих-многих верующих, многих поколений. Вот это слово «развлечение» применимо к разным сферам жизни, в том числе и к браку, создает очень серьезные проблемы. И поэтому люди многие спотыкаются. Значит, здесь, если это сейчас работает, посмотрите, без развлечения. Слово греческое значит без отвлечения, ничем не отвлекаясь, буквально не отвлекаясь в разные стороны. Поэтому речь здесь идет, Павел говорит, что вы были как я, что вы служили Господу и не отвлекались ни на что. Речь здесь, потому что развлечение несколько другой оттенок имеет. Развлечение, оно отвлекает, я понимаю. Но все-таки другой оттенок, уловите его. При этом он признает, что когда муж и жена находятся в браке, у них есть время, которое они тратят друг на друга. Это отвлекает. Было бы лучше, чтобы вы были как я. Но при этом осознает, что у других людей другое дарование. И заканчивает опять Павел, возвращаясь к вопросу о браке, и говорит, что если повторный брак, это только в Господе. Итак, братья и сестры, я думаю, что вполне достаточно того, что мы рассмотрели. Обобщить можно следующим образом. Духовный – это не тот, который герой, который действует противоестественно, но который отличает одно от другого. Есть у нас стремление, как лень, которую надо преодолевать. Есть другие у нас качества, которые надо преодолевать. Но есть качества, которые Богом даны. Есть влечения, которые Бог предназначил их для чего-то. Поэтому духовный отличает одно от другого. И то, что Бог ему дает, он находит должное выражение и ищет, как послужить Богу. Он вступает в определенные отношения, он понимает значение этих отношений и на какие на него налагаются обстоятельства. И опять-таки, он не умничает в этих отношениях, не выдумывает героическую позицию. Он ищет, Бог предназначил брак для этого, он следует этому. Он оказывается в других обстоятельствах, где неверующий, он не бегит от обстоятельств, но он ищет, как в этих обстоятельствах прославить Бога. Конечно, то, что Павел хочет сказать, то нам не нужно бежать от того, кто мы есть, как мы созданы, какие у нас дары, способности. В пределах того, кто мы есть, какие у нас дары, на каком месте мы находимся, в каких обстоятельствах, какая бы ни была эта вредная жена или муж. Но если Бог дал нам, допустим, что мы вступили в брак, как раз именно этот муж нужен. Как раз именно эта жена нужна нам. Ты скажешь, Господи, я не знаю почему, но я верю, что это не случайно. Помоги мне с этим мужем, с этой женой, исполнить волю Твою, прославить Тебя, Господи, в этом браке, вот с такой невозможной женой или невозможным мужем. Ты допустил это, дай мне мудрость, вместо того, чтобы жаловаться, скулить, не так женился, не такой муж, всем рассказывает, все жалеют вас. Не поможет это. Бог дал вам супруга или супругу, обстоятельства, в которых вы есть. Просить, Господи, дай мне силы, мудрости, как духовному человеку исполнить волю Твою в том браке, в котором я нахожусь, с теми людьми, которые меня окружают, в той церкви, в которой я нахожусь. Это, я понимаю, не всегда у нас получится. Но, во всяком случае, цель должна перед нами быть, и мы, как духовные люди, должны поставить эту цель и двигаться к ней. На этом мы закончим наше рассуждение о 7 главе. В следующий раз у нас будет 8, 9, 10 глава. Это духовность и свобода. 8, 10 глава. А сейчас давайте встанем, совершим молитву.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!